Шалом, дорогие друзья, доброй недели, Шавуа Тову. Сегодня первый день после Шаббата, поэтому мы, собственно, доброй недели и желаем. Мы с вами, Божьей помощью, продолжаем читать Танах. На этой неделе мы заканчиваем читать вторую книгу Царств, а сегодня мы читаем 22 главу этой книги. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя о защите для страны Израиля. Прошу Тебя укрыть от обстрелов всех мирных граждан, защитить от обстрелов солдат, подкрепить и укрепить солдат, стоящих на страже городов Твоих, страны Твоей. Дать им силы, смелости, мудрости, дать правительству мудрости, чтобы положить конец этим обстрелам, чтобы надолго-надолго воцарился мир в нашей стране. Я прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто под обстрелами сегодня, под бомбежками сегодня, всех тех, кто страдает от кровопролития, тех, кто ранен, дай исцеление. Дай утешение тем, кто потерял близких, надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу, потерял надежду. Тем, кто вдали от дома, дай надежду на возвращение, дай веру в восстановление. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Благослови тех, кто в поисках пропитания для своей семьи. Дай работу достойную, чтобы было достойное отношение, чтобы было время, оставалось время изучать Писание, общаться с семьей, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, чтобы из дома шла помощь другим, чтобы была радость от этого. Благослови исцелить тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Благослови тех, кто рядом с больными, дай им силы, надежды, терпения, кроткости. Благослови миром семьи, в которых нет мира, и примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови нас миром, как Ты обетовал, Господь даст мир своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы читаем с вами сегодня 22 главу второй книги Царств. Бен Шмоне Шана Ишаяу Бемальхо. 8 лет было царю Ишаяу, когда он воцарился на царствование. Ну, скорее всего, он не сам воцарился 8 лет на царствование, то есть де юре, юридически он был царем, а регенствовал, скорее всего, первосвященник или коэн гадоль. 31 год царствовал он в Иерушалайме, вишем имо, а имя матери его – Едида, Едида, это на современном иврите это означает подружка, не близкая подруга, а в древнем иврите это означает возлюбленная, как бы корень яд от того, что та, с которой идешь рука об руку. Бат Аддая, дочь Аддаи, Аддая это означает та, которая свидетельствует о Господе, из города Бацкат. И вот 8-летний молодой, совсем молодой, маленький царь воцаряется в Иерушалайме. Он внук Менаше, сын Амона. Казалось бы, Менаше – злодей, Амон – злодей. Ну, вот будет этот злодеем в третьем поколении. Что мы помним, что Деврей Ямим, Паралипоменон, говорит нам о том, что Менаше под 40 лет раскаялся. Если считать, что на момент смерти Менаше Ишаяу было 6 лет, то 6-летний мальчик вполне возможно рос с внуком, с дедушкой. И от раскаявшегося дедушки, может, что-то и усвоил, потому что мы читаем «Ваяса и шарбейне Адонай». Дело прямое в глазах Господа. «Ваялих бахоль дерех Давид Авив». И шел он путями Давида, отца его, в Лесар, Ямин, Усмоль, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Праведный царь после двух злодеев. В Ибе и Шмонайсе решенали Мелех Ишаяу. И было 18 год царствования царя Ишаяу. То есть, когда Ишаяу было 26 лет, Шалах Амелех отправил царь Шафан бен Ацельяу бен Мишулам Асуфер бейт Адонай Леймор. Царь отправил человека, которого зовут Шафан, что значит зайчик, бен Ацельяу, сын того, кого Господь наделяет благородностью. Ацельяу, это Господь наделит меня благородностью. Бен Мишулам, сын оплаченного, тот, за кого воздано, за кого оплачено. Скажем, какой-то мальчик, о котором давали обет, что если у меня родится сын, я принесу жертвы такие-то, такие Господу, эти жертвы принесены, и потом мальчик может называться Мишулам плаченный. Писец послан в дом Господень с поручением. Он занимает должность писца, это, как сказать, правая рука царя. Это не просто такая какая-то функция стенографиста, это правая рука царя. И царь посылает его в дом Господень, в храм, с особым поручением. И говорит ему так: «Ле аль-Хилькияу акоэн агадоль», отправляйся к Хилькияу, первосвященнику. А Хилькияу мы уже встречали. Имя Хилькияу означает «надел мой Господь». И он первосвященник. В Итам – это кесев муа бейт Адонай. Слово «итам» такое сложное для перевода слово, с одной стороны, можно сказать, и закончит, выгребет все деньги, то есть соберет все деньги, все серебро, которое в Доме Божьем. А с другой стороны, слово «итам» может означать «переплавит», «очистит». И мы в дальнейшем будем видеть, что серебро было переплавлено. Оттуда такое разночтение в переводах. Можно перевести так, можно перевести так. Он переправит серебро, которое снесено в Дом Господень, а Шарасфу Шамрей Асав, которые собрали стражники у порога, у входа в хранилище храма стояли стражники, они называются Шамрей Асав, стражники у порога. Они отвечают за сохранность денег, за честность того, что вносится, и что ничего не выносится и так далее. Они отвечают за сохранность сокровища, и они собрали это с народом. То есть было два царя, которые были злодеями, которые не занимались храмовыми нуждами. Один из них царствовал аж 55 лет, то есть почти 60 лет разрухи. И, ну, тем не менее, деньги собирались какие-то, во всяком случае, не разграблялись. И храм нуждается в ремонте, храм нуждается в восстановлении. Отчасти разграблялся храм, да? И сейчас царь посылает первосвященнику, говорит, там какие-то деньги собраны, давайте вернемся ко Всевышнему, давайте вернемся к служению Всевышнему в полной мере и займемся восстановлением храма. Пусть они соберут все деньги или пусть они переплавят все серебро. И дадут его исполнителям работ. Ами фукадим бывает Адонай, которые представлены в Доме Господнем. А они дадут его непосредственно исполнителям. То есть есть прорабы для разных работ, они раздадут исполнителям эти деньги. Ашербавейте Дунай, для работников, которые в храме, лихазек бедек байт, чтобы проверить, дословно, бедек байт, проверку дома. Ну, то есть приведение дома в нормальное состояние. Везде замазать трещины, подштукатурить, где надо подштукатурить, все ремонтные работы выполнить, а их очень много. Лехарашим, плотникам, улеваним и строителям, велегадрим и тем, кто занимается укладкой, укладкой кирпичей, великнотицим и на покупку деревьев, веваней, мехзав и на покупку камней из каменоломней, лехазек, это байт, для того, чтобы укрепить дом. Понятно, да? То есть все деньги из храмовых сокровищ, то есть серебро из храмовых сокровищ вынимается, и раздается на нужды тех работников, которые будут осуществлять восстановительные работы, работники разных специальностей. Ахлёй хашеви там акесев, анитан алидам. Но не будет у них отчетности за деньги, которые им даются, хибы мунагэ масим, потому что по вере они делают. То есть они понимаются как работники благородные, честные, и поэтому, чтобы они не тратили время на бухгалтерию, потому что может быть так случится, что надо день работать, день писать отчеты о проделанной работе, о потраченных стройматериалах, усушки, утруски и так далее. Они от всего этого свободны, потому что работа на доверии, потому что те люди, которые будут работать в храме, они работают с верой. Поэтому мы с них отчета в данном случае не спрашиваем. Об этом было, это как бы, можно сказать, повторная программа из того, мы читали, что здесь было во времена Иоаса. Там тоже была такая акция по ремонту храма, и там происходило то же самое. В Йомерах Хилькияу Акоэна Гадоль, и Хилькияу, первосвященник, сказал «Аль Шафана Сафер, Шафана Писсу». «Сефер Тора Мацати Бевейт Адунай». Я нашел книгу Торы в храме. «Вейтен Хилькияу это Сефер, Аль Шафан Викраеву». И дал Хилькияу эту книгу Шафану, и тот читал ее. Очень интересная история. Что же это за книга, которая найдена? Некоторые говорят, что это была книга Торы, которую написал в свое время Моше, и которая лежала там рядом с Ковчегом Завета, которую во времена злодейских царей первосвященники спрятали. И поскольку Менаше царствовал довольно долго, то священник, который спрятал эту книгу, умер, и никто не знал, где она находится. А некоторые говорят, что еще во времена Ахаза, царя, эта книга была спрятана, и тем более умер священник, который не знал, сейчас делали ремонт, и где-то там на антресолях антресолей или где-то на чердаке нашли эту книгу. В чем, почему это так страшно? Ну, казалось бы, радоваться можно, нужно. Нашлась книга Торы, и теперь у нас будет книга Торы. Это же здорово. Почему они не радуются? Давайте попробуем понять. Воевод Шафана Сефер Аль-Мелех. И принес Шафан книгу царю, выяшев это Мелех Девар. И вернулся к царю с отчетом, Вайомер, и сказал, «Этиху Авдеха это кесев, а немца бывает. Переплавили рабы твои все серебро, которое было в доме. Вайетнеу Алидей Осей Малаха, Мифугадим бывает Адонай». И дали его в руки прорабов, которые находятся в доме Господнем. Ваягид Шафана Сефер Алимелех Лимор. И так, кстати, рассказал Шафан о книге царю, говоря, Сефер Натан Лехилькия, Акуэн, книгу дал мне Хилькия, священник, выкрел Шафан Лифнея Мелех. И зачитал ее Шафан перед царем. В чем может быть ведь ужас того, что эта книга найдена? Ну, то есть, опять-таки, давайте скажем, это книга Торы, или только книга Второзакония, Творим, которую спрятали. И хорошо, что она нашлась, радоваться надо. Почему они не радуются? Разные комментаторы пытаются понять и говорят, обычно книга Торы, когда она складывалась на хранение, ее сворачивали так, отменяли, это не книга, которая со страницами, которая листается, это книга-свиток. А свиток, его можно открыть, раскрыть на каком-то конкретном месте. Обычно, когда книгу Торы клали на хранение, свиток клали на хранение, клали так, что как только раскрываешь, видишь недельную главу Берешит, вначале сотворил Бог небо и землю, Берешит Барай, имя Ташимаева и Таарец. А в данном случае, когда книга открывалась, то открывалась она на 28 главе книги Творим с проклятием, где сказано «И поведет Господь тебя и царя твоего, и пойдете вы в изгнание». То есть, это первые слова книги, которые открывались. Вот найдена книга, которая, ну как, давайте представим себе, если сейчас вам открылась ваша личная, ваш личный свиток Торы, на какой странице, на каком слове Божьем к вам эта Тора говорит. Вот представьте себе ужас людей, если предположить, что они открыли этот свиток, написанный самим Моше, и в этом свитке они увидели указание на проявление божественного гнева. И поэтому, когда Шафан читает перед царем эту книгу, мы читаем в 11 стихе такую реакцию. «Ваики шама мелехет деврей сефер Тура, ваикра и бгадав». И было, когда услышал царь слова книги Торы, разорвал он одежды свои. «Ваицава мелехет Хитхиякуэн». И повелел царь Хиткияу священнику, «Ваэта Хикам бен Шафан». И Ахикаму, это его сын, Ахикам бен Шафан. Ахикам означает «брат мой воскреснет», «брат мой, сын воскресения». «Вэй» – это Ахбур бен Михияу. Ахбур – это, собственно, мышка, сын Михияу, кто подобен Господу. «Вэй» – то Шафан Асафер, и отец сам Шафан. «Вэй» – Асия, и человек по имени Асия, раб царя, вот эту делегацию, Асия, это значит делающие дела Божьи. И он раб царя, и он им дает повеление такое. Леху, даршо это Данай, идите и спросите у Господа, беади увеадам, за меня и за народ, вебад кол Иуда, и за всю Иудею, аль деврей асефер анимсазы, за слова, по поводу слов этой найденной книги. «Хигдуля хамата Данай». Потому что велик гнев Господень, ашеренецтабану, который разгорелся на нас. «Алашерлав шаму авутейну» — за то, что не слушались отцы наши, «альдивлей сеферазы». Слова эти книги. «Лаасот киколя катув алейну» — сделать все, что написано на нас. То есть, если мы предположим снова, что царь открыл книгу Дворим, то там так и написано, за то, что ты не слушаешься, то на тебя придут такие-то проклятия. Ну, наверное, 28 главу книги Дворим все знают. «Вейлях Хилькияу Акоин», и пошел Хилькияу священник, «Вахикам», и «Ахикам», и «Ахбур», и «Шафан», «Васия», пошли они пророчицы, «Аль-Хульда», «Анвия». Имя «Хульда» на современном иврите означает крысу. В древнем иврите означает животное, которое живет под землей, очень похожее на крота, но не крот, самка крота. Самка такого животного, слепыш называется этот зверек. Он живет в стране Израиля, живет в норках. И он сам по себе слепой, потому что он живет под землей, ему зрение не нужно, у него есть какая-то особая интуиция. Женщина, которая живет в Иерусалиме, в какой-то части подземного города. Она Эшет Шалем бен Тиква, она женщина, ее мужа зовут Шалум бен Тиква, бен Хархас, и он отвечает за одежду, Шумер Багадин. Он отвечает за царский костюмер или царский камердинер. А она написана в Иерушалайме, в Иерушалайме, в Мишне. Она живет в Иерушалайме, на каких-то подземных этажах, вы добрали и говорили с ней. Почему они обратились именно к ней? В это время начинает приходить в силу уже пророк Ирмияу, он же действует, Иеремия, Ирмияу. Почему они пошли к нему? Видимо, потому что вот в эти годы как раз он еще совсем молодой, не очень известный пророк, и царь посылает к тому, к той женщине, у которой он постоянно справляется со своими царскими нуждами, и он приходит к женщине по имени Хульда. Но Всевышний может говорить, конечно же, через любого пророка. «Ватамар алеем», и она сказала им, «Ко амар Адонай Элю Исраэль», так сказал Господь Бог Израилев, «Амру ле иш ашер шалаху тхемеляй», скажите человеку, который послал вас ко мне. «Ко амар Адонай», так говорит Господь, вот я навожу зло на это место. Вали Шиву и Кольди Врея Сефер Аширкарам Алихиуда. И на жителей его все слова проклятий, которые прочитал царь иудейский. Все это сбудется с жителями этого места. Тахаташера звуни, за то, что они оставили меня. Виктору лейм ахрим, и курили другим богам. Лимана хайсани, для того, чтобы злить меня. Бехоль маасе едеем, всеми делами рук своих. Ницта хамати бамакомазе влёт и хабе. Разгорелся гнев мой на это место и не погаснет. То есть, несмотря на то, что у власти праведный царь, он делает праведное, и он боится нарушить волю Всевышнего, несмотря на все на это не умеряет гнева Всевышнего. То есть, приходит время расплаты, и, может быть, когда мы читали про Хизкияу можно было сказать, что народ за ним пошел, поддержал его, за Ишияу народ уже не идет. Может быть, он одинок в своей праведности, больше противников у праведности. Так или иначе, его праведность не спасает, не может спасти народ Израиля, не может отменить приговор, который на народе Израиля, который в Иудее, на колене Иудином, уже как бы оглашен, уже решен. Вальмелех Иуда, а царю иудейскому, а шарехотхем лидрош это Дунай, который послал вас просить Господа. То есть сначала было сказано просто как человеку. То есть это же один и тот же. Да? Сначала говорит человеку, который вас послал, а потом царю иудейскому. То есть как человеку ответ ему такой: есть гнев Господень, который разгорелся, который не погаснет, и Господь наведет беду и наведет такие проклятия, которые ты читал, в том числе изгнание, наведет на этот народ. Но царю, как царю, скажи ему другое. Царю, который послал вас спросить Господа, взыскать Господа, «Ко там руэль?» А так скажите ему. «Ко амара дунай лёй Исраэль?» Адварьон шер шамат. Так сказал Господь Бог Израилев, слова, которые ты услышишь. «Яан рахли вавха, поскольку смягчено сердце твое, ветиханами фанай Адунай». И смирился ты перед Господом, «Вешаммеха шер дебарти альмакомазе», когда ты слышал то, что провозглашено это место, «Валь ишево льет лишма вакалкала». И за то, что смирился с тем, что оно будет опустошено и проклято, «Ветикрайт бгадеха», и за то, что ты разорвал свои одежды, «Ветивхели фанай», и плакал передо мной, «Гама анахиша мать», я тоже услышал, говорит Господь. То есть я услышал твою молитву, твое покаяние, несмотря на то, что я не отменил приговор. В чем же тут смысл? Зачем говорить это царю? Давайте закончим всю эту главу и попытаемся разобраться. «Лахен инени асвеха лавотеха». «Я поэтому заберу тебя к отцам твоим». «Вайнасавта аркевратеха бешалем». «И ты с миром сойдешь в могилу свою». «Валёти рена инеха бехола араа». «И не увидят глаза твои все зло». «Ашираними ви альмакомазе», который я приведу на это место. «Вейшеву» – это «мелех давар», и передали эти слова царю. Не так-то все просто будет со смертью этого царя, но мы почитаем об этом дальше. А пока попытаемся понять, почему Всевышний так это говорит. Народ получил приговор, что народ уйдет в изгнание. За то, что он оставил Всевышнего, за то, что воскурял другим богам, и за все, что мы, собственно, читали об этом на протяжении последних глав книги Царствия, и раньше читали об этом. Но зачем это обращение Всевышнего к царю? Царь, и он отвечает за, в том числе, за духовное состояние народа, вместе с первосвященником, царь может наставить народ на стремление вернуться. Захочет ли народ вернуться из Галута? Будет ли ощущение, что будет ли у народа желание вернуться в страну, или можно ассимилироваться, стать вавилонянином, персиянином, узбеком, обрусеть, как угодно. То есть будет ли у народа желание сохранять тление уголька, иудейство, сохранять скорбь, тоску по Святой Земле, по общению со Всевышним, по близости ко Всевышнему. Или народ скажет, ну, хорошо, нас осознал Всевышний, давайте налаживать отношения с Дагоном, с Кришной, с Ахурамаздой, с Кицалькаатлем или с Ктулху. То есть царь может наставить народ, который уходит по этапу, скажем, на исполнение приговора. От царя зависит во немалой степени, с чем народ уйдет. В смысле, что это приговор, наказание, не отменяет божественной любви, Бог будет помнить о народе, заботиться о народе, и народ, в свою очередь, будет хотеть вернуться. Или народ так и останется идолопоклонником, уйдет как идолопоклонники в изгнание, и, может, и забудут Бога Израиля совсем. Царь получает благословение, что он закончит жизнь мирно. Во-первых, для того, чтобы не сказали, конечно, народы мира, кто-то не сказал, в дни праведного царя уничтожен Иерусалим. Но и в немалой степени царь получает это благословение дожить мирно, для того, чтобы наставить народ, кого можно, достучаться до кого можно, чтобы тлеющие угли иудаизма сохранились в уходящем народе. Такая глава, глава у нас совсем короткая. Но очень такая, по-моему, глава интересная. Владимир спрашивает по поводу Берешит, Бытие 3.16, там, где сказано «к мужу твоему, влечению твоем». Там написано «аль-ишех чукатех». Слово «иш» вообще такое слово, оно непонятно откуда взялось, когда к Адаму приводят Хаву, еще не Хаву, женщину, он говорит, это будет называться Иша, потому что взято от Иш. У меня на эту тему есть урок особый, что это означает, и как там имена в Танахе есть этот урок. Вот, там я разбираю этот вопрос. Но в данном случае Иш скорее всего, все-таки муж. Хотя понятно, что «иш» может означать любого человека. То есть чисто словарно, формально можно перевести как к любому мужчине, но если как вникать в смысл, в контексте, то все-таки к мужу, ну или к мужчине, который станет твоим мужем. Некоторые деноминации на основании Иоанна 13 перед причастием омывают друг друга ноги. Что это? Ну, трудно комментировать, что делают какие-то другие люди. Еще действительно, мы видим, омывает ноги апостолам. Ноги были грязные, люди ходили босиком. Люди ходили босиком, они нуждались в омовении ног. Сегодня никто не приходит в собрание с грязными ногами. Давайте договоримся неделю перед этим ходить босиком, чтобы потом помыли ноги. То есть Иешуа учит проявлению заботы в самом, так сказать, в самой, как сказать, неприятной сфере. Иногда нужно поухаживать за инвалидом, который не может себя обслужить на уровне туалетной бумаги. То есть проявить какую-то заботу, проявить снисхождение к дурному запаху, к чему-то такому вот, и позаботиться. Учитель заботится об ученике. То есть не ученик тут бегает у него на побегушках и там служителю, пастору, священнику что-то там носит, а наоборот. И в этом суть. Можно свести это формально к омовению ног, но смысл неформальным. Подражаний. Смысл в том, что как бы, учитель проявляет заботу там, где это наиболее грязно. Стало ли в Израиле отношение к христианам и христианству еще хуже? Да, на самом деле, когда мы говорим про отношение к христианам, нет никакого отношения к христианам. Большинство израильтян с христианами не сталкивается, поэтому относятся к христианам как Кришнаи там никак. На уровне ортодоксов тоже так же. То есть средний ортодоксальный еврей слышит про Иешуа примерно столько же, сколько он слышит о ящерице Саламандре, которая не сгорает в огне. То есть это какой-то маргинальный персонаж для иудея, далекий от его повседневной жизни. И если нету какой-то миссионерской работы по разъевреиванию евреев, когда евреи говорят, ты ничего не должен соблюдать, когда евреи видят ортодоксальные евреи или светские евреи, даже когда я вижу, что какая-то община собирает евреев на богослужение на машине в Йом-Кипур, когда никто в Израиле не ездит, то какое будет отношение? Какое свидетельство, такое и отношение. Но, в принципе, не лучше, не хуже, одинаково равнодушное минус. За исключением снова каких-то маргинальных личностей из гурского хасидизма, которые преследуют где-то как-то христианские общины. Но все это настолько не массово и о каком-то едином отношении всего Израиля к христианам говорить не имеет смысла. А как быть молодым людям с разных церквей? Они хотят пожениться, а другие говорят, и родители, если вы поженитесь, вы сведете нас в могилу только за своих, как евреи. Как быть? Как быть? Сложно, сложно говорить, потому что каждый случай он отдельный. И мне кажется, что это не борьба за праведность, это борьба за власть. И иногда, как бы, если находишь верующую душу, родственную душу, тебе нужно, как написано, оставить отца своего и мать свою, прилепиться к жене своей. Хорошо при этом, здорово при этом, очень здорово, если получается получить родительское благословение. Но психологические манипуляции, типа ты нас ведешь в могилу или ты для нас умрешь, это очень плохо. И плохо, когда до этого доходит. Представьте себе ситуацию из Библии. Шимшон, о котором сказано столько пророчеств, и мать которого нечистая не ела даже во время беременности, чтобы ребенок родился сверх-супер-стерильно праведным ребенком, приходит к родителям и говорит им, хочу жениться на филистимлянке. Вот. Можно было ожидать, что Манох, папа, скажет, только через мой труп. Да мы с матерью не до того тебя растили в святости и чистоте, чтобы ты женился на какой-то там язычнице, еще и филистимлянке. Ты бы еще на немке женился. Но, как бы, и написано нам, читателям, написано, что это было от Господа, а родители не знали. Что родители делают, когда он говорит, идите и договоритесь? Они идут и договариваются, как ни странно. Да? Они не говорят, ты нас, Шимшончик, в могилу сведешь, женись на еврейке, мало тебе еврейских нет. Они это говорят. Но плюс тем они идут и договариваются с филистимлянкой, не зная, что это от Господа. То есть как для них, это их сыночек, святой сыночек, которого так вот растили, идет, женится на язычнице, что же это будет-то? Идут и делают, как это понять? Поэтому, если есть ощущение, что вы нашли близкую душу, не смотрите ни на кого, кроме Всевышнего. Хорошо, если удастся получить родительское благословение. Замечательно, если удастся получить родительское благословение. Не всегда это получится. Когда, например, Эсав женится, тоже женится, берет себе жены, там, кого попало, родителям горько, они и молчат, да, то есть им было горько, но не высказывали это Эсаву. И Исав в доме приемлем и так далее, да, им горько, но они Исава принимают, они не говорят, ты для нас умер, или мы теперь умерли, или петлю не вешают в доме, чтобы сказать, ты нас в могилу свел. То есть из Писания мы учим, что да, может быть горько родителям, но вот первое, они идут и ведут переговоры. Второе, когда сын уже женился, это им не кажется чем-то хорошим, то тогда они все равно это принимают. Есть в то же время и Авраам, который не хочет, чтобы брали невесту из какого-то места, только не отсюда. Но в то же время он даже не посылал в свой дом, он посылал в свою страну. А кто там был в его стране? Кого-то можно было взять из своей страны. Почему он не хотел, чтобы Ицхак женился на какой-то местной язычнице? А почему нужна язычница издалека? Потому что если он женится на местной язычнице, то его теща, его тесть, они будут рядом с ним, братья невесты будут. Он начнет ходить на их семейные мероприятия, и так он, как сказать, пойдет за женой, будет ходить на их праздники и пристраститься. Если жена издалека, родни ее рядом не будет, никаких семейных праздников не будет, она присоединяется к нему, и как бы совершенно другой расклад. А как можно наставить народ в изгнании, народ еще больше станет язычником? Все-таки по опыту могу сказать, что какая-то память остается, да, то есть, скажем, советская поэтесса Вера Инбер пишет: мама говорила, мы евреи, как ты смела это позабыть? Да, все-таки в воспитании даже светского еврея проскальзывало: ты еврей, евреи так не делают. Это некрасиво, евреи так не поступают и так далее. И только-только вот в последние времена появились смешанные браки так распространенно. Да? То есть народ, да, принимал русскую культуру, участвовал в формировании русской культуры, немецкой культуры, арабской культуры, но при всем при том сохранял где-то свое еврейство, где-то что-то как-то. Сохранял. Были люди, для которых осталось только обрезание, были люди, для которых остался только Йом-Кипур, только здесь что-то осталось, но представьте себе, что это 2000 лет изгнания, последнее изгнание. И народ как-то что-то сохранил. Это очень немало. Вот, Тарас спрашивает про грех к смерти. Есть грехи, действительно, про которые сказано на иврите, звучит «Яарог ле яавор», то есть будет убит и не приступит этот закон. То есть если человеку говорят, скажем, съешь конину, иначе мы тебя убьем, может есть. Если человеку говорят: убей его, или мы убьем тебя. Нельзя убить. Если человеку говорят: поклонись Будде, Кришне, Шиве, неважно кому, иначе мы тебя убьем. Нельзя поклоняться. То есть определенные грехи, которые нельзя совершить даже под страхом смерти. Понятно, что для спасения жизни можно нарушить субботу. Можно нарушить субботу, можно ехать на машине, можно делать медицинские процедуры все, которые нужны, и так далее. Для принятия родов и так далее. И Йом-Кипур, и суббота. Все перед спасением жизни. Но есть определенные грехи, которые сказано: умрет, но не согрешит. Идолопоклонство, кровопролитие, прелюбодеяние. Скажут: войди к жене ближнего твоего, или женщине скажут: измени своего мужа, или мы тебя убьем. Должна умереть и не согрешить. Можно так понять понятие грех к смерти. Вот. Вроде бы вопросов больше нету. С Божьей помощью завтра продолжим. Завтра на том же месте, в тот же час, будем читать 23 главу. Всем спасибо и шалом. Доброй недели еще раз.